Всем привет! С вами на связи Human Константа, а в эфире наш подкаст «Шоу Хьюмана». И у микрофонов его постоянные ведущие Яна
и Юля. У нас за плечами уже 3 сезона подкаста и 18 эпизодов, поэтому с уверенностью можно сказать, что «Шоу Хьюмана» — это уже подкаст не только про права человека, но и про людей, которые разделяют ценности прав человека, продвигают их, защищают и, конечно же, помогают это делать всем нам.
Мы хотим напомнить, что вы слушаете серию спецвыпусков, приуроченных к неделе за равенство и инклюзию, которая проходит в Беларуси и во всем мире с 9 по 16 ноября. И в этом году под лозунгом «Равенство, инклюзия, ресурсность». Почему именно эти даты мы рассказали в самом первом выпуске? Герои и героини этих выпусков — люди, которые в свое время столкнулись со сложными вызовами, но, тем не менее, не опустили руки и сейчас готовы делиться своими вдохновляющими и поддерживающими историями.
И сегодня у нас гость из Украины Ярослав Минкин, глава молодежной общественной организации «Стан», которая до 2014 года базировалась и функционировала в Луганске. И, к слову, Ярослав — это первый гость в скромной истории нашего подкаста, про которого есть целая страничка в Википедии.
Класс. Ну, не будем верить всему, что написано в интернетах, и дадим возможность Ярославу самому все нам рассказать. Ярослав, привет!
Здравствуйте.
Слово тебе. Расскажи немного о себе, о своей организации. Мы знаем, что у вас достаточно непростая история трансформации.
Моя история началась из Крыма, когда я был в 9 классе. Это был 99 год. Я пришел к подруге своей маме и говорю: мне очень нужно выказать протест. Протест обществу. Но только я не знаю, что именно я должен сделать. И тогда подруга моей мамы сказала: ну, напиши плакат и выйди на улицу. Я стал задумываться, расспрашивать ее: ну хорошо, ну а о чем я напишу плакат? А она мне спрашивала, ну, что мне не нравится, что меня беспокоит. А я как раз тогда много читал там «Архипелаг ГУЛАГ», всегда фанател по там Оруэллу, Хаксли, там Замятину. И, в общем, она сказала: я знаю, какой плакат тебе написать. Напиши: требуем суда над КПСС. И в 99 году я вышел с этим плакатом на первомайскую демонстрацию, которая шла по набережной имени Ленина в городе Ялта в одну сторону, а я с еще одним моим другом решили пойти в противоположную сторону, как бы в разрез этой демонстрации, чтобы врезаться в нее где-то в центре набережной. Вот с этого, в общем, началась моя такая активистская история. После этого я организовывал протесты, концерты, мероприятия. Сначала в Крыму, в Ялте. Потом я вернулся в Луганск, где я родился, где проживали на тот момент мои бабушки. Я стал думать о том, как менять общество. Мы создали молодежную организацию «Стан», которая в Луганске активно действовала. Мы занимались искусством, культурой, просветительством для того, чтобы сделать общество более толерантным, демократичным, открытым, креативным. Например, мы организовывали форумы толерантности. Мы тогда с таким слоганом в Луганске анонсировали этот форум: «Хочу до безобразия на форум разнообразия». Мы постоянно подшучивали над такими консервативными настроениями в обществе, когда говорили в Луганске, что Донбасс кормит всю Украину, там Донбасс порожняк не гонит. Это было очень странно, потому что большинство заводов, фабрик и шахт приостановили свою работу еще в 90-х годах. И на тот момент, а это был 2008-2010 год, выросло уже поколение, которое никогда не слышало про работу, такую работу пролетарскую, потому что в городках, в которых они выросли, а это градообразующие предприятия, то есть там, где, скажем, вокруг шахты строился город, или вокруг фабрики, или вокруг завода строился город, а эти заводы в 91-м или в 93-м перестали существовать, их просто разобрали на металл. И когда люди в 2010 или в 2013 стали говорить о том, что Донбасс кормит всю Украину, это было немножко даже смешно слышать, потому что Донбасс много лет был дотационным регионом, но в медиа, в региональных, в региональной политике было принято очень гордиться вот этой вот донбасской идентичностью. И мы тогда, я помню, запустили серию стикеров. Индустриализация закончилась, время делать культуру. Мы говорили о том, что опасно обманывать людей, рассказывая о том, что они всех кормят и что они работают на важных работах, когда это не отвечает действительности. И, собственно, через год после того, как мы опубликовали свое исследование про культурный сектор Луганска, начались вот эти необратимые процессы по оккупации Донбасса и началу войны в Украине. Я хорошо помню эту февральскую ночь, когда мне позвонили из полиции и сказали, что мне и моим коллегам лучше не ночевать дома, потому что это будет небезопасно для нашей жизни. Собственно, в этот момент я собрал вещи и уехал из Луганска, как и многие другие активисты и активистки. Скоро будет 8 лет, как я не был в Луганске, и скоро будет 7,5 лет, как я не был в Крыму, там, где я вырос, к чему я привязан очень душой.
Очень сочувствую тебе, Ярослав, меня тоже немножко триггернуло. По своим историям знаю ребят из Крыма, которые тоже были политзаключенными в России. Твоя история понятна. А расскажи немножко про организацию, да, ну вот как вы принимали вот это решение, что там надо перевозить организацию, не просто закрыть, да, а куда-то переезжать?
Это очень сложная тема, потому что это так звучит, знаете, что мы там собрали какое-то совещание, там стали взвешивать все за и против. Вот не было такого. Потому что если бы мы взвешивали все за и против для организации, то все за были за то, чтобы остаться. Ну, не было такого прецедента, чтобы на Донбассе началась война. Когда это кому-то говорили, как вообще, как вариант развития событий, это звучало достаточно смешно. Поэтому сначала я просто взял в рюкзак документы от организации и сказал ребятам, что, пожалуй, нам нужно сейчас побыть в каких-то других городах, пока все не устаканится, пока мы не сможем вернуться. Каждый раз в Луганске, когда происходит революция, происходит раскол в обществе. И в этот раз было то же самое. И наша организация пример этому. У нас часть людей осталась в Луганске и приветствовали цветами создания Луганской Народной Республики, так называемой. Другие люди, которые понимали, что для них это опасно, для их жизни, они выехали. Выезжали кто куда может и ехали туда, где были хоть какие-то контакты, хоть какие-то знакомые, либо хоть какие-то возможности. Мы все разъехались, и когда мы говорим про релокацию, это скорее про то, что мы получили поддержку, потому что мы были признанной организацией. Нам оказала поддержку такая институция, называется Frontline Defenders. Они сказали, что они готовы экстренно помочь 5 семьям из нашей организации переехать. И тогда я решил, что мы, те, кто готовы оставаться в Украине, должны съехаться в один город. И такой город оказался Ивано-Франковск. Это город, где люди очень ориентированы на Запад экономически, и где, собственно, молодежная организация «Стан» получила новую жизнь, новых членов организации, вырастила уже 3 поколения. И сейчас мы тут эффективно функционируем как для Прикарпатья, для нашего региона, где мы сейчас находимся, так и помогаем активистам и активисткам на Донбассе, в том числе из оккупированных территорий. Также мы работаем по всей Украине.
Слушай, а когда уже было принято вот решение, что «Стан» будет находиться в Ивано-Франковске, какие были, может быть, трудности на этом пути? Может быть, трудности с регистрацией организации?
Сложность была в том, чтобы, во-первых, передать хотя бы что-то, что осталось, документы. Например, компьютер с жестким диском находился в Луганске в доме, в который попал снаряд. Слава богу, основные документы я с собой вывез. Но когда у меня украли паспорт в Киеве в 2014 году, для того, чтобы организацию поставить на учет в Ивано-Франковске, нужно было мне, как главе организации, прийти с паспортом. А для этого нужно было его воссоздать. И когда я пришел в миграционную службу и сказал, вы знаете, мне нужен новый паспорт. Они сказали, все ваши архивы закрыты. Мы не знаем, Луганск оккупирован. Мы не можем получить никакую информацию, что вы действительно являетесь тем, кем вы являетесь. Я принес им ксерокопию паспорта, и они просто посмотрели на меня, поверили и сделали паспорт в Ивано-Франковске. Когда стал вопрос, что нужно же поставить там штамп о регистрации, да, где я проживаю, они поставили регистрацию в Луганске, и это такая, знаете, просто от руки написано, что этот человек, условно говоря, с его слов, прописан в Луганске. Поэтому проблема с документами была, проблема с принятием нас, думаю, была, началась немножко позже, когда мы стали более активными. Потому что, когда мы только переехали, нас воспринимали как переселенцев, которым нужно там чем-то помочь, не знаю, дать каких-нибудь носков, там, штанов. То есть они не воспринимали нас как людей, которые могут менять общество. И я очень хорошо помню, как в Ивано-Франковске я познакомился с другим переселенцем из Донецка, с Сергеем Никоноровым, и он придумал такую схему. Когда он заходил в кабинет к любому чиновнику, к любому бизнесу, к руководству, он заходил и говорил: «Здравствуйте, я переселенец из Донецка, чем я вам могу помочь?» И чиновники такие были опешившие, говорили: «В смысле помочь?» Он говорит: «Ну, вы знаете, я вот руководил большими компаниями, да, у меня огромный опыт, у меня там хорошее образование, я разбираюсь во многих темах. Как вам могу помочь? Я вижу, что вам тяжело». И, в общем, мне кажется, что эта схема сработала, и многие переселенцы, включая как бы и наших друзей, они заняли руководящие должности в разных компаниях, в разных институциях. И, в общем, сразу интегрировались, несмотря на шквал стереотипов по отношению к людям из Донбасса и к людям из Крыма.
Слушай, ну уже раз немножко затронули вот эту штуку про стереотипы. Насколько я знаю, что в Ивано-Франковске есть какое-то вот отношение к вашей организации не очень дружелюбное, да? Там считают некоторые, что она как сепаратистская, что ли, организация. Что это такое, почему и насколько это влияет на вашу работу, сказывается на вашей работе?
В Ивано-Франковске есть определенные радикальные группы, которые поддерживаются из совершенно непонятных источников, но есть ощущение, что их деятельность очень выгодна России. И вот как раз среди этих людей есть такая форма обращения ко всем переселенцам, ко всем людям из Донбасса, они называют нас сепаратистами. Это такая форма обращения, а в нашем случае это еще и связано с тем, что одна из активных челынкин организации в прошлом, она сейчас имеет очень серьезную должность в ЛНР. И в целом есть целый ряд активистов, которые были в Луганске с нами, которые сейчас так или иначе связаны с оккупационным режимом в Луганской Народной Республике. Мы делали публичное объяснение о том, что мы никаким образом не можем повлиять на их мнение, что они далее не являются членами организации, они публично выходили из организации из-за политических взглядов. И они об этом писали напрямую в своих текстах, публично и так далее. Обвинения в сепаратизме, они обусловлены попыткой очернить деятельность правозащитных организаций в целом. Праворадикальные группы пытаются объявлять всех либо агентами Кремля, либо агентами Госдепа, либо хотя бы просто какими-нибудь аморальными персонажами, теми, кто пропагандирует ЛГБТ-сообщество. То есть это классическая схема, которая взята из методичек КГБ, которая там называется, по-моему, метод завернутой рыбы или что-то такое. Что неважно, правда это или нет, но если об этом очень долго всем говорить, то человек уже не отмоет свою репутацию.
Слушай, Ярослав, а я тоже слышала, что даже были физические нападения на офис Станы.
У нас было 4 инцидента. Самый серьезный был, мы организовывали африканскую вечеринку, и около 25 людей, в том числе представители службы безопасности Украины, пришли к нам под офис. Какие-то очень радикально настроенные элементы пытались врываться к нам, блокировать вход и выход из нашего офиса. Они объясняли это тем, что вот вы же написали в Фейсбуке, что у вас будет мероприятие, мы тоже хотим на нем поучаствовать. Также они угрожали волонтеру корпуса Мира, который из Соединенных Штатов, потому что он, пытаясь пройти, там, толкнул одного из них плечом. А знаете, в этих в волчьей стае это же прекрасный повод начать драку, если кто-то кого-то вдруг зацепил или хотя бы сделал вид, что зацепил. Мы приняли определенные меры. Сначала мы думали о физической безопасности. И, если честно, я до сих пор, когда хожу по городу, я все равно смотрю, кто за мной идет. Потому что, к сожалению, я неоднократно видел за собой наблюдения. Я думаю, что это были представители определенных таких экстремистских группировок. Также были угрозы как со стороны экстремистов, так и просьба прийти на разговор в службу безопасности Украины. И это прекратилось, в общем-то, всего полтора года назад, когда мы вышли на новый уровень, когда мы стали исполнительными партнерами нескольких агенций ООН, когда мы стали экстремально активны в медиа. И в целом то, что я понял, что спастись от физического насилия очень сложно, если ты не публичная особа. Нам помогло, что мы стали все более и более публичными, хотя нас все отговаривали, говорили: нет, что вы, ни в коем случае не говорите, что это как-то связано с силовыми структурами в Украине. Но когда мы это стали говорить публично, и когда мы стали об этом писать и на уровне Киева, и на уровне ОБСЕ, я думаю, что это с этим связано. Сейчас у нас все спокойно, и я смело могу ходить по улицам и рассказывать, чем мы занимаемся. Социальные связи решают все. У нас поменялась ситуация в том числе в тот момент, когда один известный ветеран, который вернулся с войны, он очень известный, Андрей Формуга, он, когда услышал, что у нас возникли проблемы, он просто пришел к нам на пресс-конференцию и сказал: я знаю этих ребят, они делают очень хорошее дело, они очень помогают украинской молодежи, и ни в коем случае, не дай Боже, чтобы кто-то что-то с ними сделал. Потом он позвонил руководителям разных организаций и сказал: вы знаете, вот их вот не надо трогать. Они же, посмотрите, как много делают для общества. И, кстати, Андрей до сих пор с нами работает. Мы сейчас работаем по реинтеграции ветеранов украинско-российской войны. Помогаем людям, которые вернулись с фронта, вернуться в мирное общество, да, в мирную жизнь. И вот такие люди, люди со статусом, люди, которых уважают в обществе, вот они должны не бояться заступаться за правозащитные организации, за тех, кто оказался под давлением. Уверенность в том, что если в какой-то из стран, в каком-то из городов, в каком-то из континентов что-то произойдет, то есть друзья, побратимы, сестры по духу, которые смогут принять, поддержать в любой стране. И сейчас я горжусь тем, что у меня есть друзья и подруги везде. И это дает мне силы и дает мне понимание того, что мы не одиноки в своих чаяниях изменить мир к лучшему.
Скажи, пожалуйста, вот в 2020 году Стан делал акцию ко Дню мира 21 сентября. Это был велопробег, насколько я знаю, с флагами Украины, с флагом прав человека, и в том числе с белым, красно-белым флагом, за который сейчас в Беларуси дают не только административные сроки, но и уголовные. И это была такая вот акция солидарности с белорусами. И вот что вас побудило? Я знаю, что вы тоже принимаете у себя волонтеров из Беларуси, как-то пытаетесь их поддержать. В чем причина такой солидарности?
В определенный момент я стал понимать, что есть страны, которым не повезло, и что когда-то им не удалось выбрать себе демократию. Как ни крути, Украина живет как демократическое общество уже больше 30 лет. Чего нельзя сказать, к сожалению, о наших друзьях и подругах из Беларуси, которые вынуждены жить в авторитарном обществе. Когда-то, до 2013 года, мы тоже чувствовали на себе давление со стороны режима Януковича. Мы об этом говорили публично, и мы встречались на разных мероприятиях, в том числе с белорусами, с россиянами, и обсуждали ситуацию. И вот тогда я впервые понял, что Украина находится на очень выгодных позициях. Что когда Янукович не подписал курс на евроинтеграцию, это причинило такой большой всплеск, да, что вот мы фактически скинули диктатора, началась война на больше чем 7 лет, произошли коренные изменения в обществе. И поэтому мы твердо решили, что мы хотим помочь хотя бы одному белорусу или белоруске, хотя бы двум людям, которые вынуждены будут оттуда убегать, хоть как-то, хоть там, не знаю, угостить их кофе или там накормить обедом, или дать им возможность работы в нашей организации или хотя бы волонтерства. Я надеюсь, что сотни других организаций, новые организации, будут также открыты в своем желании помочь белорусам. Но могу сказать, что в Украине, как только ты говоришь о том, что белорусским активистам в беде нужна помощь, практически все люди в поезде, в автобусе, в самолете, в машине, на рынке, где угодно, они сочувствуют и говорят, что да, нам нужно помогать белорусской демократии.
Вообще, как бы некоммерческий сектор, правозащитные организации, другие негосударственные организации. Беларусь сейчас находится в очень сложном состоянии, переживает много трудностей. И репрессии, и ликвидации, и переезды, даже не внутри Беларуси, а скорее даже по разным странам. У вас вот какой-то такой же похожий опыт был у Стана. Может быть, у тебя есть какие-то поддерживающие советы, рекомендации, как в таких условиях сохранить команду, сохранить организацию, продолжать придерживаться принципов и ценностей организации, продолжать деятельность. Не знаю, может быть, ты вот, исходя из вашего опыта, можешь чем-то поделиться.
Любая организация, любая команда — это люди. Сквозь работу нашей организации прошли сотни людей, вот прям которые конкретно сидели в офисе и работали. И многие из них дальше пошли и развиваются. Я думаю, что нужно думать про поддержку конкретных людей, которые действительно оказываются в беде. Я считаю, что для белорусского гражданского общества сейчас очень хорошие перспективы для развития. Долгое время была полная тишина, было давление всех любых активностей. Я помню, как мои друзья ездили на мониторинг выборов. Я помню, с каким ужасом они возвращались и говорили: все, в Беларуси ничего не получится, все пропало. Там никому не дают даже засунуть не тот бюллетень в урну. И мне кажется, что та ситуация, которая сейчас, и все эти жестокие репрессии, они, наоборот, способствуют, наконец-то, возрождению белорусского общества. Евгений Глиповицкий, известный интеллектуал, говорит, что независимость Украины произошла на самом деле в 2013 году, когда мы все вышли на протест. И я, наверное, посмею предположить, что независимость Беларуси рождается вот сейчас, в 2020 году, когда люди все высказались, что они не готовы мириться больше с диктатором. Я думаю, что сейчас общественные организации белорусские должны создавать свои коалиции, должны активно партнериться с организациями по всему миру, потому что наконец-то про белорусов стали говорить везде. Наконец-то вы сейчас на слуху, наконец-то можно рассчитывать на поддержку Европейского Союза, Соединенных Штатов. Я, как человек, который был в общественном секторе в Луганске, когда я переезжал, думал, все, это крах, что же делать, все с нуля начинать. Но сейчас невозможно даже сравнить те проекты, которые мы делали в Луганске, с теми проектами, которые мы делаем сейчас. Мы выросли более чем в 10 раз по большинству показателей. Потому что такие люди, как мы с вами, нужны не в мирное время в демократических странах, где все хорошо и где все спокойно хотят дожить до глубокой старости. Правозащитники, правозащитницы, активистки, защитницы климата — все эти люди нужны в тех странах, где происходит крах демократии, где авторитарные силы давят, преследуют. Вот тогда мы становимся сильнее. Я думаю, что через 5 лет, когда вы будете делать следующую серию подобного медиапродукта, я думаю, что вы вспомните, насколько сильно вы выросли за эти годы.
Ярослав, было очень приятно. Спасибо тебе за те слова, за те напутствия, которые ты, можно сказать, нам дал. Я надеюсь, что действительно белорусское общество, нынешний кризис усилит, и белорусские правозащитные организации воспрянут и станут еще сильнее. И я надеюсь, что действительно то, что вот происходит в последние 1,5 года в Беларуси, наоборот, поспособствует независимости нашей страны и людей. Спасибо тебе, что пришел, что рассказал все это. Мы были очень рады тебя послушать. И я желаю вам успехов, вашей организации успехов, где бы вы ни находились, в Ивано-Франковске, в других городах Украины, а может быть, даже и Украины. Вот, пусть все получается у вас хорошо.
Жду в гости. У нас можно пить воду из крана.
Это важная информация.
Это такая моя промоция Ивано-Франковская.
Еще в Ивано-Франковске рядом горы. Будете путешествовать по Украине, заезжайте обязательно в Ивано-Франковск, приходите в гости к Стану. Я думаю, что они всегда будут рады видеть белорусов, обнять, угостить кофе. Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте ставить нам звездочки, лайки на тех платформах, где вы слушаете наш подкаст. Не забывайте оставлять свои комментарии. Нам очень важна обратная связь. Всем пока.
Пока-пока.
Bye.